Добрый день. Вы знаете, сказать по совести, я довольно сильно волнуюсь, потому что давным-давно не выступал по радио. Не будем касаться истории моих сложных взаимоотношений с радио. Вы, радиослушатели, в этом не виноваты. А волнуюсь я потому, что обычно во время своих выступлений, где бы я ни выступал, или в концертных залах, или где-нибудь на сибирской барже, медленно проходящей по Лени, я всегда видел перед собой лица своих читателей, так или иначе реагирующих на мои слова, на мои стихи. А сейчас это мне может позволит только мое воображение. Я, правда, вижу в прорезь окна улыбающееся, милое, волнующееся тоже, может быть, за меня лицо нашего звукооператора Димы Майорова. Ну вот, я высек вместе со своими братьями написанные когда-то, когда ему было немногим больше, чем 20 лет. А еще у него было одно такое стихотворение, которое я позволю себе вспомнить. Баллада о городах. Там, где желтую зыбью текут пески, там, где бьет о берег вода, на высоких и низких обрывах реки они стоят, города. Мой конь не раз копытом стучал по каменной их груди, и каждый город меня встречал, каждый дом меня звал. Войди, и в самый приветливый я входил на закате синего дня. Я женщин красивых и грустных любил, и они любили меня. И в каждом городе, везде, помнят бег моего коня, и есть дом, есть окно, и весенний день, ожидающий меня. Когда же стянется сизый дым моих костров к берегам, ты, наверно, пойдешь, мой старший сын, по моим неостывшим следам. И я знаю, что там, на склоне реки, где ты будешь поить коня, по походке твоей, по движению руки, узнают и вспомнят меня. Его нет в живых. Потом я узнал, что Корнилова тоже расстреляли. Отец мне тогда читал замечательные стихи Корнилова о «Моя Африка», о негре, идущем сквозь петроградскую буйную метель. Ну, вот я замечательному тренеру позвонил ему, потому что, в общем, приходилось для, ну, обыкновенных читателей немножко упрощать ее. Она была вся пересыпана метафорами, вкрутив его еще в домоцоловские времена сухим листом. И его, в общем, сразу взяли из «Зенита», пригласили его, по-моему, в «Спартак» сначала, а потом и в сборную СССР, хотя он был очень молод. И вот однажды произошел такой случай, о котором мне рассказал Аркадьев. Сальников, молодой игрок, не сыгрывался с командой. Про «Зарю» и шлепает ее в заглот и рвет, как розовую семгу. И все-таки это было сталинское время, когда Пастернака никто не пропагандировал, и тренер армейской команды был совершенно потрясен. Он сказал, что «Молодой человек, а вы что, стихи пишете? Так, что ли?» А Сальников сказал: «Нет, я сам не пишу стихи, но я их люблю». Дело все в том, все равно. А это необходимо в любой работе, в любом виде спорта. И вот вы знаете, что когда-то, которые, по-моему, явно не справляются с этими сложностями в силу собственной трагической несложности духовной организации, как мне кажется,
и даже и бизнесмену, и я вот не знаю. И вообще у него были очень интересные своеобразные литературные вкусы. Я никогда не забуду, когда примерно он ехал, получил случайно какую-то там премию, тогда еще премировали поездками в Абхазию. Вот, в отличие от сегодняшнего времени, когда за это только, этим только можно наказывать людей. Вот, и вот так он очутился на моем пороге. Ну, в сущности, я один из писателей, да и все. Его коллега, увидев перед собой настоящего сибирского шоферюгу с грузовика, он забыл про все. Я тогда очень плохо еще говорил по-английски, и мы разговаривали по-испански. В общем, я был их переводчиком. Моментально он сказал, нет, говорит, гроздья гнева. А после этого впился и не слегка волновался, даже, может быть, больше, чем я сейчас при этой сегодняшней первой передаче, и сказал Джона Стейнбека. Джон, он был напечатан в роман-газете, он сказал, вот в тот еще период, предшествовавший испанской гражданской войне, в которой Стейнбек принимал участие, и, в общем, они с дядей подружились, и в общем, все, я уж не хочу рассказывать, что было дальше, потому что Стейнбек потребовал, чтобы дядя показал ему знаменитый русский способ выпивать на троих, как сказал Стейнбек, достав свою записную книжечку по-русски. У него транскрипция даже этого замечательного способа выпивать по-русски была записана. Короче говоря, они удалились и исчезли на некоторое время. Именно в тот час, когда открываются магазины. Потом ворвалась какая-то женщина из Союза писателей. Джона Стейнбека уже ждали для записи на телевидении. Мы пошли его искать, и где-то около магазина «Комсомолец» на Аэропортовской, на скверике нашли моего дядю и Джона Стейнбека, мирно спящих. Среди бела, даже не дня, а утра еще, а рядом с ними на коленях у Стейнбека возлежала огненно-рыжая голова третьего партнера по бутылке. Может быть, нас всех ничто так не сближает, как искусство. Искусство в разной форме. Ну, например, одна из замечательных пьес Вампилова в постановке «Современника», еще когда был молодой Олег Табаков, она заканчивалась тем, что когда вот собираются разные люди, они вдруг ссорятся, что-то такое, возникают какие-то проблемы, вот-вот подерутся они, что ли, и вдруг одному человеку приходит в голову запеть песню. Песню, которую знают все другие люди, и когда они начинают ее петь, то им уже драться не хочется. И вот знаете, что мне приходилось бывать за рубежом даже в годы холодной войны, это были особые годы, и не просто бывало иногда отвечать на вопросы, потому что если ты был просто из Советского Союза и никакого отношения не имел к нашей бюрократии, то все равно тебе задавали вопросы, и тебе как бы приходилось отвечать за все то, что ты сам глубочайше ненавидел, как будто ты был тоже за это ответственен. Даже и в то время этого. Я не знаю, писал ли Андрей Дмитриевич Сахаров стихи, я знаю, что он их очень нежно любил. Он был строг в своем поэтическом вкусе, но он был блестящим знатоком поэзии и литературы. Я знаю, как Дмитрий Дмитриевич Шостакович высочайшим ценил поэзию. Даже мы с ним спорили. Вот я всегда считал, честно говоря, музыку как искусство недоступное мне, к сожалению, самым высшим жанром. А Шостакович, например, считал, что самый высший жанр искусства – это поэзия, потому что по его трактовке поэзия в себя включает и музыку, но одновременно он говорил, что он всегда хорошо себя чувствует, когда пишет на чьи-нибудь слова, поэтому он так писал, с такой страстью написал стихи, писал свои сочинения и на слова и Саши Черного, и Марины Цветаевой, потому что они дают ему возможность высказаться, не позволяя критикам интерпретировать слишком вольно его собственный замысел. То есть, а пока, если вы мне позволите, я бы хотел вам почитать некоторые свои последние стихи, написанные, ну вот, может быть, в течение последних 2-3 лет. Вы знаете, что сейчас книги поэтические выходят очень редко. Если выходят, то небольшими тиражами. Однажды я получил на выступлении довольно ехидную записку. Скажите, а вы каким поэтом себя считаете? Советским или русским? Я задумался над этим. Мой товарищ Роберт Рождественский когда-то написал такую строчку: «Моя национальность советский». Ну, мне кажется, что он просто так романтически переборщил в этом выражении. Я никогда не чувствовал себя как человек советской национальности. Но, безусловно, безусловно. Ну, я думаю, что я, родившийся в 1933 году, безусловно, советский русский поэт. Во всяком случае, я, да и многие мои другие ровесники, мы переживали исчезновение с карты мира Советского Союза как личную трагедию. Не просто было расставаться с нашими обманутыми надеждами, не просто было расставаться с Советским Союзом. Я всегда в какие-то трудные для меня... Я сейчас снова начну, я просто ритм сейчас выбираю. Еще. Это можете зачеркнуть просто, чтобы там не... У поэта-фронтовика Михаила Львова есть жесткие, очень сильные строки о нашем кровавом, страшном и все-таки о нашем, единственном доставшемся нам 20-м неповторимом веке. Мне от него ни душу, ни глаза, как руку от железа в стужу, без крови отодрать нельзя. Если говорят, что полный... Снова. Но я не хотел бы, чтобы после этих невеселых стихов вы сочли меня пессимистом. В торговцах пессимизмом никогда не ходил. Если говорить о том, что... Еще раз. Что полный оптимизм, это проще. Еще раз. Все, сейчас блоком делаем сейчас. Все это к такой маме.
Давайте там продолжать, там есть кого-то.
Ничего, я это все спасу. Но я не хотел бы, чтобы даже после такого невеселого стихотворения вы подумали, что я и сам пессимист, Да еще и вам этот пессимизм норовлю всучить. Если говорят, что полный оптимизм – это недостаточная информированность, тьфу ты, черт! И над опять разодранной страной, как вновь доколеты, вновь на распутье, лишь пепел погорельщины сплошной, знамен и судеб жалкие лоскутья. Не снизойдет спасенье из Москвы, оно взойдет по Вологдам, Иркутском. Спасенье будет медленным, лоскутным, но прирастут друг к другу лоскуты. Империя, прощай! Россия, здравствуй! Россия, властвуй! Только над собой, как одеяло бабки среди распри, согрей детей с лоскутною судьбой. Я так хочу под пенье поддувало прижаться к бабкиному локотку, чтобы она Россию вновь сшивала по лоскутку, по лоскутку. По лоскутку, по лоскутку, когда-то собирали мы Россию, сшивая в мощь лоскутную тоску, и в силищу лоскутное бессилье, лжеидеалы разодрали нас, и беспощадно, словно одеяло, и над собой, и над страной глумясь, мы раздираем эти идеалы. Сейчас, одну секунду. Ага, вот так вот это. Ну, от лица человека, который еще не достоин свободы, потому что он не умеет еще быть ответственным за нее. И вот здесь я снова возвращаюсь к значению тонкости в решении сложнейших вопросов истории. Я разговаривал недавно с одним большим начальником, от которого, к сожалению, очень многое зависит и в области культуры. Так вот, этот большой начальник, когда я пытался его уговорить о том, что необходима очень большая, щедрая федеральная программа поддержки литературы, сказал мне: Евгений Александрович, ну вы видите, какие у нас экономические трудности. Ну, дайте нам разобраться в них, а потом уж мы займемся культурой. А я подумал о том, что если они не могут разобраться в экономических проблемах, то именно потому, что им не хватает культуры. Я не хочу быть высокомерным и делить Россию на «они» и «мы». За это люди бывают очень тяжело и справедливо наказаны в конечном счете. Существует у нас общая национальная вина. Это национальная вина в том, что у нас нарушен культурный генофонд, потому что мы были первой страной в мире, которая совершила невиданный доселе в истории самогеноцид. И за это мы платимся. Мы все, в общем, мало культурны. Нам нужно снова создавать великую российскую интеллигенцию. И слава Богу, что у нас есть прекрасные учителя. Я принадлежу к поколению шестидесятников. Мы, что называется, с молодых ногтей всегда сражались с цензурой. Но сегодняшняя ситуация совсем иная. Политическая цензура. Но мы победили цензуру политическую. И вдруг возникла другая цензура. Цензура коммерческая. Но это я сейчас говорю о издательских структурах. Достаточно взглянуть на все прилавки в подземных переходах или на улицах, чтобы понять, мы оказались перед лицом Сциллы, победив, казалось нам, Еще раз, сейчас все это скомпоную. Мы, шестидесятники, привыкли к существованию цензуры. И парадоксально, цензура даже помогала нам в каком-то смысле, хотя и душила нас, но и выковывала одновременно. И метафорический стиль шестидесятников во многом объясняется тем, что иначе нельзя было высказать правду. Нужен был какой-то метафорический, изящно обернутый в метафоры динамит. Стоп, я хочу оставить это стихотворение, но я хочу переделать. Мы, шестидесятники, с молодых ногтей привыкли к существованию цензуры. Как ни парадоксально, цензура нас вынуждала быть иногда еще более метафоричными. Мы научились обманывать цензуру, но и цензура, в свою очередь, научилась очень хорошо читать и то, что в строках, и между строк. Ну вот мы, наконец, победили цензуру политическую, но природа не терпит вакуума, и на ее месте немедленно возникла цензура коммерческая. То, что мы сегодня видим на прилавках книжных магазинов, то, что мы сегодня видим в подземных переходах, на развалах, все это напоминает попытку макдональдизации духовной, если так можно выразиться. И тем не менее, я не хотел бы обвинить в этом только коммерческие структуры. Ведь если бы они выпускали продукцию, которой никто бы не стал покупать, то они бы просто прогорели. А вот я был сейчас и в Зиме, и в Братске, и в Ангарске, и в Бодайбо у золотоискателей. И вы знаете, что среди этих романов ужасов, среди этой полицейщины и сексуальщины очень трудно найти современную русскую литературу. И я не хочу обвинять в этом только коммерсантов. Мне кажется, что часть наших читателей проявляет равнодушие к своей собственной отечественной литературе. И это я называю цензура равнодушием. Опасное явление. Вот что я написал по этому поводу. Не стоит ждать народного спасибо. Над этой передачей вместе со мной работали литературный редактор Марина Левитанская, музыкальный редактор Павел Райгородский и звукооператор Дмитрий Майоров. В музыкальной заставке звучала музыка Эдуарда Колмановского, Раймонда Паулса. Фрагменты из песен звучали в исполнении Клавдии Шульженко, Людмилы Зыкиной, Марка Бернеса, Александра Малинина. Итак, следующая передача состоится в последнюю субботу сентября, как и сегодня, в 13:15. До свидания. Сказал мне отец. Я его спросил, а он жив, этот поэт? Отец отвел глаза, только что впавшим в бессмысленную ненависть друг другу, которая соединила шофера из Сибири, американского писателя. Вот это искусство. То же самое происходит с людьми, когда они где-то заговаривают об общих стихах, об общих книгах, которые они читали. Так и искусство, которое объединяет нас, которое, конечно, в идеале должна быть тоже инструментом соединения людей, а не разъединения, своей функции не выполняет, а наоборот, разъединяет людей. И вот всегда, когда люди произносили имена Пушкина, Чехова, Толстого, Достоевского, как сразу менялись люди, потому что эти люди, эти писатели, они сразу становились как бы примирителями, выводили нас на другой уровень разговора. Да и сейчас, если думать о том, когда я говорю искусство, я, разумеется же, раздвигаю рамки. Не только я говорю сейчас о музыке, о таких гигантах, как Чайковский, скажем, Рахманинов, Шостакович, Мусоргский или многие другие. Не только о поэзии, не только о прозе. Я говорю и о тех зодчих, воспетых Кедриным, которые поставили Василия Блаженного. И о всех тех людях, кто являлись настоящими творцами. Потому что творчество – это истинная поэзия. И вы знаете что? И совесть – это тоже поэзия. Я хотел бы в этой передаче вам многое рассказать о поэзии, то, что я думаю о ней. Но и не только о ней. Мы будем говорить, может быть, и о поэзии кино, может быть, и о поэзии прозы, о поэзии жизни. И, конечно, о самом великом жанре поэзии жизни, о любви. Пожалуйста, ну, скажем, 5 лет. Лежит наш красный флаг в Измайлове, в Растяг. Его за СКВ толкают на удачу. Я зимнего не брал, не штурмовал Рейхстаг. Я не из коммуняк, но глажу флаг и плачу. Обманувшие нас надежды, и не только обманувшие нас, но и так мы расставались с Советским Союзом, который был для нас общей родиной, а стал Атлантидой. И вот со мной, как, наверное, и с другими, случается так. Я вернулся на станцию «Зима». Я был на станции «Зима» и в прошлом году, и в этом году. Конечно, я встретил дорогих, навсегда неотрывных от меня людей и был этому рад. И в то же время многое меня там огорчило, а кое-что просто больно задело мое сердце. Вот одно из них. Оно называется «Быть пессимистом в стране, за плечами которой такая огромная культура». Ну и я слышал когда-то такое выражение, довольно остроумное. Я каждый раз, когда бываю на родине, даже если встречаюсь на ней с такими печальными явлениями, я всегда черпаю силу из родного колодца. От лица человека, который еще не умеет обращаться со свободой, не знает, что с ней делать. У меня были похожие стихи. «Свобода наша недоносок, среди позорнейшей резни ей опереться бы на посох крестьянской мудрости Руси. Хочу свободы, не разброда, и для себя, и для народа, чтоб не была свободе ода опять с трагическим концом. Да и свобода ли свобода с нечеловеческим лицом?» Ну вот мы, наконец, добились своего. Природа не терпит вакуума. И я уверен, что даже в момент тяжелейшего, кровавейшего выживания человека он все равно нуждается в искусстве, и большое искусство больше, чем политика, может вывести его из лабиринта. А в Мелитополе, ну просто меня даже замучили, требуя прочесть то одно, то другое стихотворение. Разумеется, эта мука была очень приятная. И как аплодировали русским стихам сейчас и Черновцы, и Винница, и Донецк, и Одесса, и многие другие города. Это северное островное слово. Закончились о братстве сказки наш бывший сказочник-палач, но по-грузински и абхазски плач — это плач. Пессимистом я никогда не был. Но хотя вот мои такие горькие гражданские стихи разделяли и украинские, и сибирские слушатели, то нередко я получал упрекающие записки. Евгений Александрович, а почему вы так мало сейчас пишете о любви? Ну вот, и я хотел бы, чтобы эту передачу, в которой мы сегодня говорили о многих трагических проблемах, я все-таки завершил бы стихотворением о любви. Это одно из моих самых последних стихотворений. Две любви. То ли все поцелуи проснулись, горя на губах, то ли машут дворы рукавами плакучих рубах, упреждая меня белой ночью, дразняще ногой, от любви дорогой не ходить за любовью другой. То ли слишком темно на душе, а на улице слишком светло, то ли белая ночь, то ли ангельское крыло. Страшно жить без любви, но страшнее, когда две любви вдруг столкнутся, как будто в тумане ночном корабли. Две любви. То ли это в подарок опасный дано, то ли это беда прыгнет молнией ночью в окно, рассекая кровать раскаленным клинком пополам, драгоценные некогда письма сжигая как хлам. Две любви, то ли это любовь, то ли это война, две любви невозможны, убийцею станет одна. Две любви, как два камня, скорее утянут на дно. Я боюсь полюбить, потому что люблю и давно. И не беспокойтесь, я не собираюсь в каждой передаче обчитывать вас своими собственными стихами. Мы вместе должны с вами решить, какой будет наша общая передача. Итак, до следующей нашей с вами встречи. Она состоится в последнюю субботу сентября.